Джудит Макнот. Рай. Глава 25.
«Доброе утро!» — весело поприветствовала Филлис, входя в кабинет вслед за Мередит.
«Я могла бы назвать это утро немного по-другому», — пробормотала Мередит, вешая пальто в шкаф. «Как угодно, только недобрым».
И, пытаясь оттянуть неизбежный звонок к Мэтту, спросила.
«Звонил кто-нибудь?»
«Мистер Сенборн из отдела кадров спрашивал, почему вы не вернули свою последнюю форму на выдачу страхового полиса. Говорит, что она нужна ему прямо сейчас».
Она протянула Мередит бланк, и та, вздохнув, села за стол. Взяла перо, написала свое имя и адрес и с омерзением уставилась на следующую графу. «Семейное положение. Подчеркните одно из следующих слов. Одиноко, замужем, вдова». Истерический смех заклокотал в горле. Она замужем. Вот уже 11 лет, как она замужем за Мэттом Фарреллом.
«С тобой все в порядке?»
— тревожно спросила Филлис, видя, как Мередит, схватившись за лоб, словно пораженная громом, уставилась на бланк. Подняв глаза на секретаршу, Мередит спросила.
«Что могут с тобой сделать, если напишешь неправду в бланке на выдачу страхового полиса?»
«Наверное, откажутся платить наследникам в случае твоей смерти».
«Достаточно справедливо»,
— с горьким юмором кивнула Мередит, судорожно подчеркнула слово «одиноко» и, не обращая внимания на нахмуренное лицо Филлис, подала ей заполненную форму.
«Пожалуйста, закрой дверь, когда выйдешь отсюда, и ни с кем не соединяй меня несколько минут, хорошо?»
Дождавшись ухода Филлис, Мередит сняла с полки телефонный справочник, начала листать и через несколько минут отбросила, глядя на него с таким видом, словно у книги внезапно выросли клыки. Настал момент, которого она так боялась. Закрыв на мгновение глаза, Мередит попыталась взять себя в руки, вновь и вновь повторяя, что должна это сделать. Если Мэтт до сих пор сердит на нее за то, как она обошлась с ним на балу, придется извиниться со спокойным достоинством. Только извинения, никаких объяснений и вежливая, бесстрастная просьба о встрече по неотложному делу. Таков ее план. Трясущейся рукой Мередит потянулась к трубке. В третий раз за последний час переговорное устройство на столе Мэтта зажужжало, прерывая громкую и весьма бурную дискуссию с его командой. Разозлившись на постоянные помехи, Мэтт, извинившись, нажал кнопку, сочтя нужным объяснить.
«Сестра мисс Стерн заболела, и ей пришлось уехать. Продолжайте обсуждение».
«Что случилось?» — рявкнул он секретарше, заменившей Эленор. «Я же велел не беспокоить».
«Да, сэр», — пролепетала испуганная Джоанна Саймонс. «Но мисс Бэнкрофт утверждает, что это крайне важно, и настаивает, чтобы ее соединили немедленно».
«Спросите, что она хочет?» — рявкнул Мэтт и уже хотел отпустить кнопку, но, что-то сообразив, остановился. «Кто, вы говорите, звонит?»
«Мередит Бэнкрофт», — многозначительно подчеркнула секретарь, явно давая понять, что она тоже читала о стычке на балу, как, впрочем, и все, сидевшие в кабинете Мэтта. Мгновенное ошеломленное молчание тут же сменилось нервной беседой на повышенных тонах. Мужчины изо всех сил старались замять неловкость.
«Здесь идет совещание», — коротко бросил Мэтт. «Попросите ее перезвонить мне через четверть часа».
Он повесил трубку, отлично зная, что по законам вежливости должен сам позвонить Мередит. Но, говоря по чести, ему наплевать. Им нечего сказать друг другу. Вынуждая себя сосредоточиться на делах, Мэтт взглянул на Тома Эндерсона и продолжил прерванное обсуждение.
«В Саутвилле не должно быть никаких проблем с районированием. У нас есть свой человек в комиссии по районированию, который заверил, что и округ, и город Саутвилл рады, что мы решили построить там завод. Мы получим официальное согласие в среду, когда они встретятся, чтобы проголосовать».
10 минут спустя он выпроводил всех из кабинета, закрыл дверь и снова уселся за стол. Прошло полчаса, но Мередит все еще не звонила. Мэтт откинулся в кресле и злобно уставился на равнодушный телефон, с каждой секундой все больше озлобляясь. Как это похоже на Мередит? Позвонить ему впервые за 11 лет? Потребовать, чтобы секретарь прервала важное совещание, и, когда он не взял трубку, заставлять сидеть и ждать. Вечно ведет себя, словно герцогиня. Рождена с повышенным чувством собственного достоинства и считает себя лучше других. Нетерпеливо постукивая кончиками пальцев по столу, Мередит не сводила разъяренного взгляда с часов, выжидая, пока пройдет 45 минут, чтобы снова позвонить Мэтту. Как похоже на этого самоуверенного, самодовольного хвостуна заставить ее звонить еще раз. Очевидно, вместе с богатством он не приобрел ни хороших манер, ни воспитания, ибо наверняка знал бы, что поскольку именно она любезно взяла на себя труд связаться с ним по телефону, его обязанность сделать следующий шаг. Но, конечно, хорошие манеры никогда не имели никакого значения для Мэтью Фаррелла. Под тонким налетом лоска и светскости скрывается никто иной, как грубый, амбициозный... Мередит одернула себя. Не стоит зря злиться. Это ни к чему хорошему не приведет, лишь еще больше осложнит ситуацию. Кроме того, несправедливо винить Мэтта за все, что произошло много лет назад. Она отдалась ему по доброй воле и не подумала при этом о том, что стоило бы предохраняться. Когда она забеременела, Мэтт, как порядочный человек, предложил жениться. Позднее именно она убедила себя, что он ее любит. Но Мэтт никогда не говорил ей этого, не обманывал ее. И вообще глупо и наивно взваливать на него вину за то, что он не оправдал детских ожиданий Мередит. Так же глупо и бессмысленно, как и ее поступок на балу. Чувствуя себя гораздо более спокойно и уверенно, Мередит решила забыть об оскорбленной гордости и пообещала себе отнестись к происходящему философски. И как только стрелки на часах показали 10:45, потянулась к трубке. Услышав жужжание переговорного устройства, Мэтт от неожиданности подпрыгнул.
«Мисс Бэнкрофт звонит», — объявила Джоанна.
Он поднял трубку. «Мередит?» — сухо и нетерпеливо бросил он. «Какой неожиданный сюрприз!» Мередит рассеянно отметила, что он не сказал «неожиданное удовольствие», как было принято, и что его голос куда более низкий и звучный, чем ей запомнилось. «Мередит!» Его раздражение донеслось до нее через разделявшее их расстояние и вывело Мередит из нервного транса. «Если ты позвонила, чтобы дышать мне в ухо, я, конечно, польщен, но несколько недоумеваю. Что тебе нужно от меня?»
«Вижу, ты по-прежнему так же самоуверен и плохо воспитан, как...»
«А, значит, ты решила покритиковать мои манеры», — заключил Мэтт. Мередит строго напомнила себе, что ее цель — уговорить его, а не раздражать и не восстанавливать против себя. Стараясь держаться в рамках приличия, она чистосердечно призналась.
«Собственно говоря, я звоню, потому что хотела бы зарыть топор войны».
«Предварительно отрубил мне что-нибудь этим топором? Что же именно?» Это слишком близкое к правде замечание заставило Мередит беспомощно рассмеяться. И, услышав тихие звуки, Мэтт неожиданно вспомнил, как очарован был когда-то этим заразительным смехом и ее чувством юмора. Его лицо мгновенно окаменело, а глаза сузились. «Что тебе нужно, Мередит?» — жестко повторил он.
«Я хочу... То есть мне необходимо поговорить с тобой, с глазу на глаз».
«На прошлой неделе ты повернулась ко мне спиной на виду у 500 людей», — процедил он. «Почему столь внезапная перемена?»
«Кое-что случилось, и мы должны это обсудить в спокойной обстановке и без скандала»,
— выдохнула она, отчаянно пытаясь не раскрывать подробностей, пока не останется наедине с Мэттом.
«Это насчет нас».
«Нас уже давно нет», — бесстрастно заметил он. «И после случившегося в опере ясно, что ты не способна ни на спокойствие, ни на рассудительность». Язвительная реплика уже готова была сорваться с губ Мередит, но она вовремя сдержалась. Ни к чему эти словесные поединки. Сейчас нужны мирные переговоры. Она была деловой женщиной и научилась успешно справляться с самыми упрямыми мужчинами. Следовательно, необходимо привести Мэтта в более разумное и хладнокровное состояние. Спорами ничего не добьешься.
«Я не имела ни малейшего представления о том, что Салли Мэнсфилд стоит рядом, когда говорила все это», — тактично объяснила она. «И готова извиниться за все, что произошло, особенно за то, что вела себя подобным образом в ее присутствии».
«Потрясающе!» — издевательски заметил Мэтт. «Ты, очевидно, изучала дипломатию». Мередит сделала раздраженную гримаску, но продолжала все тем же мягким тоном.
«Мэтт, я пытаюсь заключить перемирие. Неужели ты не можешь хоть немного помочь мне?»
Звуки его имени на ее губах окончательно лишили Мэтта равновесия, и, чтобы скрыть это, он колебался 5 секунд перед тем, как резко ответить. «Через час я вылетаю в Нью-Йорк. Вернусь только в понедельник поздно вечером».
Мередит торжествующе улыбнулась. «В четверг День Благодарения. Не могли бы мы встретиться до этого? Скажем, во вторник? Или ты ужасно занят?»
Мэтт поглядел на календарь, заполненный пометками о встречах и совещаниях. «Да, минуты свободной нет». «Хорошо, во вторник. Почему бы тебе не прийти в офис в 11:45?»
«Чудесно», — согласилась Мередит,
скорее обрадованная, чем разочарованная 5-дневной отсрочкой. «Кстати», — вспомнил он, — «твой отец знает об этой встрече?» «Значит, его неприязнь к отцу с годами не уменьшилась».
«Знает».
«Удивляюсь, как это он не заковал тебя в кандалы и не запер под замок? Должно быть, с годами совсем ослаб».
«Вовсе нет. Просто стал старше и очень болен».
Пытаясь смягчить неизбежный взрыв гнева Мэтта при известии о том, что отец нанял мошенника-адвоката и они до сих пор по закону женаты, она добавила:
«Он в любую минуту может умереть».
«Надеюсь, когда это произойдет», — саркастически бросил Мэтт, — «у кого-нибудь найдется достаточно мужества, чтобы вбить ему в сердце осиновый кол».
Мередит едва успела подавить испуганный смешок и вежливо попрощалась. Но стоило повесить трубку, как улыбка мгновенно исчезла с ее лица. И она устало положила голову на спинку кресла.
Мэтт намекнул, что ее отец — вампир. И в самом деле, иногда она чувствовала себя так, словно он высасывает из нее жизнь. Во всяком случае, Филипп точно украл у дочери радость юности.